Тема дня.
16 часов 5 минут, время Московское радио, Комсомольская правда, прямой эфир, Георгий Бофт в нашей студии. Настроение у меня хорошее, я обмяк, и сейчас буду задавать Георгиевичу удобные вопросы, потому что он весьма грамотно, квалифицированно начал с того, что похвалил команду, за которую я болею 23 года своей жизни. Да.
О, попал пальцем в небо, называется.
Точно, точно, да. В общем, погладили любимого кота моей души, что называется, черно-белого кота, больше ничего не скажу. Георгий Георгиевич, вот неожиданный, что называется, вопрос. А что вы думаете о программе реновации жилья, которую собираются проводить, а кто-то считает проворачивать власти российской столицы?
Я думаю, что любой город хочет развиваться. И в любом городе этот вопрос рано или поздно встает. То, что представляют себя вот эти хрущобы, даже не пятиэтажные, а я там несколько там родственников и знакомых живут в таких домах, ну, девятиэтажки и так далее, это, конечно, не соответствует современным нормам.
А вот что бы вы хотели спросить о программе реновации жилья, но не у кого было спросить? Вот я сегодня пообщался с мэром Москвы, я все еще помню, все еще под впечатлением беседы, поэтому можете спросить меня, я вам отвечу.
Ну, я бы хотел... Мне, собственно, спрашивать нечего, потому что...
Ваш дом не попадает?
Нет, пока нет. Но, во-первых, я позицию мэрии Москвы вижу. Она как бы была одна, сейчас она несколько меняется. Вот, я хотел бы не спросить, а попросить.
Давайте.
Вот, чтобы... Ну, это глупый, конечно, постановка вопроса, что я могу попросить. Дело в том, что закон-то принимается в июле, второе чтение будет, да? А жители просят голосовать уже сейчас, до 15 июня. Вот это, мне кажется, некоторой недоработочкой, потому что их призывают голосовать за то, чего еще нет. Они же не то, что они как бы против того, чтобы уехать из квартиры, если она разваливается. Они не знают, на каких условиях они уедут.
Нет, почему? Все условия уже известны.
Стоп. Эти условия на словах произнесены. Они произнесены, что вот это будет так, так и так. Но дьявол же, как известно, в деталях. Нет понимания того, что, например, делать, если там, кстати, прописано столько-то людей. Да? Вот равнозначное и равноценное, вот этот вопрос, он не решен на законодательном уровне. Мы слышим только обещания. Может быть, они как бы будут выполнены, но их пока нет. Что значит в том районе? Да? В том районе это будет подразумевать равноценную квартиру по рыночной стоимости или равнозначную квартиру по жилой площади, например, да? Вот на эти вопросы нет ответа. Они будут даны в законе. Сейчас пока мэрия обещает, что все будет хорошо. Хочется верить, что это будет правдой. Но мне казалось, что, в принципе, нужно было бы прописать как-то заранее все правила игры. И еще один вопрос. Вот, например, дом проголосует за то, чтобы меня выселить, например. Да? А я один из всего дома, не хочу не выселяться. Это моя собственность. Как с этим быть? Значит, тогда можно предусмотреть как? Тогда я не хочу, и все, тогда хорошо. Воля большинства, дом там, допустим, сносится, ты же не можешь, тебе компенсируют по рыночной стоимости, по кадастровой, да? А что с кадастровой стоимостью? Давайте проводить оценку независимую тогда, потому что с кадастровой стоимостью в Москве творится полное, я даже не подберу цензурного слова. Понимаете, там цены скачут в два раза за один год. Так не бывает. А по каким-то домам они там получаются завышенными, ну, какой-то неимоверный. Я знаю, там квартиры, как, кстати говоря, сталинских лет постройки, которые стоят 120 миллионов рублей, которые никогда в жизни за такие деньги не продашь. Что это за ерунда такая? Почему с них берут такие налоги там, да? Допускаю, что по хрущобам, например, кадастровая стоимость по тем домам, которые сейчас идут под снос, она могла быть умышленно занижена, например, и так далее. Когда делают кадастровую стоимость, учитывают реальное состояние квартир, но это все происходит чохом, оптом там, и так далее. Поэтому какой-то вариант денежной компенсации мог бы быть предусмотрен для тех, кто не хочет, например, никуда ехать и хочет что, там, покупать что-то. Если потом там... Непонятен вопрос о том, что если, например, люди хотят докупить площадь.
Можно.
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 На каких условиях? Потому что на словах было произнесено, что будет льготная ипотека. Это все надо прописывать в законе. Это хорошее предложение на самом деле. оно хорошее, так сказать, потому что оно является компромиссом неким, да, вот, потому что это не полная халява, я против халявы, например. Вот, и потом выборочный принцип, так сказать, выбора вот этих самых домов для реновации. Какие-то дома, которые хуже по состоянию не попали, а какие-то дома, которые лучше по состоянию попали. Выбор вообще на основе голосования непонятной процедуры, он вообще странный. Ну, не знаю. То есть есть много вопросов, но сама идея, подчеркну, она в принципе правильная. Потому что, опять же говорю, любой город должен развиваться, и устаревшие, значит, здания должны освобождать место новому, более комфортабельному жилью и так далее. Тем более, что город собирается делать это во многом за бюджетный счет. Ну, не, во всяком случае, во многом не за счет тех жителей, которых будут переселять, потому что у них и денег таких нет. То есть тут есть масса положительных моментов, но настораживают те моменты, которые до сих пор не урегулированы.
По поводу второго чтения, вряд ли оно будет чем-то разительно, кардинально отличаться от первого чтения,
будет,
которое состоялось 20 апреля.
Будет. Я думаю, что там будут большие поправки. Его поэтому и отложили.
А официальные версии отложили потому, чтобы, во-первых, депутаты, которые представляют в данном случае Москву, пообщались с жильцами и спросили их мнение, а во-вторых, понять, а вдруг там, например, выяснится, да, что вот есть 4500 домов, и, например, 75% вот жильцов этих домов проголосуют против реновации, тогда, видимо, вообще ничего не будет. Вот, потому что,
ну, насколько я не думаю, что
я могу судить, в общем, нет какой-то какого-то большого желания в данном случае столичных властей есть лезть, что называется, это в бутылку.
Да, и нету. Во-первых, выборы президентские в 2018 году, уж до 2018 года точно в бутылку никто не полезет. Поэтому тем, кто будет очень громко вопить, им пойдут на уступки. Но, с другой стороны, ведь сейчас громче кричат те, кто не хочет уехать, да? А голос тех, кто хочет ехать, он менее слышен. Я думаю, что таких людей очень много, на самом деле.
Очень много, причем много тех, кто ехать хочет, а чьи дома не попали.
Да,
в общем, для них не все кончено.
Совершенно верно. И это начнется сейчас вот стенка на стенку. Почему нас включили, мы не хотим, а с другой стороны, почему нас не включили, а мы хотим. Ну, тут такая,
в общем,
штука.
Для тех, кого не включили, но кто хочет, в общем, для них есть специальная процедура, такое же точно абсолютно голосование.
Да, кстати говоря, есть совершенно момент, который вот обывателям не нравится, например, да, дескать, московские власти хотят спасать строительный комплекс, и это есть само по себе ужасно. Это не есть ужасно, к сожалению. Как бы вам не нравились толстые, значит, толстосумы, дяди с большими карманами
и
кошельками, и тети, да, такие же и так далее. Если грохнется строительный комплекс, который перекредитован в банках, а потом вслед за ними посыпятся банки, то вообще не будет хорошо никому. Вспомните, что случилось в Америке. У нас, конечно, не такого масштаба коллапс может быть, да? Вот тот же самый там ипотечный, в данном случае не ипотечный, а строительный. Но тот коллапс соукнулся всей Америке, поэтому зачем нам это надо? Ну, хотят они его, так сказать, спасти, разрулить эту ситуацию, но это, в принципе, для экономики-то неплохо будет, если они ее разрулят.
Вот сейчас складывается ощущение, опять же, мэр сегодня практически открытым текстом об этом заявил, в общем, есть желание у властей привести рынок недвижимости в Москве, рынок жилья в первую очередь, первички так называемой, каким-то более разумным, что ли, рамкам. То есть все понимают, что вот эти цены на жилье, которые сейчас есть в Москве, они неадекватные.
Они падают. Они неадекватны, но они падают.
Да. Если в столице будет построено большое количество нового жилья, качественного жилья, вот такого, пусть и масс-маркет, да, но тем не менее качественный, это, безусловно, скажется на стоимости квадратного метра в сторону его снижения.
Не думаю, что это однозначно так сработает. Вот почему. Потому что есть Москва, а есть вся остальная Россия. И вся остальная Россия, увидев эти метры, она поедет сюда. Неравномерное развитие экономики России предопределяет огромный поток людей в Москву. Падение стоимости квадратного метра будет означать увеличение спроса не москвичей на эти квадратные метры.
Ну, этот спрос он и сейчас есть. Это во-первых.
А
в конце концов,
больше.
Любой спрос можно насытить рано или поздно.
Можно насытить, но просто тогда нужно Москву продлить до Владивостока и туда же провести линию
но
метро.
До Калуги почти продлили, надо будет идти до Владивостока.
Это будет
продлим.
Такой японский агломерация такая. Японская.
Следующая станция Токио. И рекламный блок.
реклама. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
16:17 в российской столице. Георгий Бов в нашей студии. Мы говорим о... обо всем интересном. Вот обо всем самом интересном. О футболе, к сожалению, вот, боюсь, что времени не останется, Георгий Юрьевич. Да и команд наших сейчас нигде на крупных турнирах, в общем, нет.
Кончились.
Кончились.
Ну, вот тут финальных две подрались на кубке.
Ну, да, хоть какое-то, да.
Движуха.
Развлечение, да, действительно. Движуха. Так, давайте поговорим о встрече Путина и Эрдогана.
Давайте.
Давайте. Вот встретили и встретились, и тут же мы обо всем договорились. Они сняли, так сказать, пошлину с нашей пшеницы, а мы не разрешили их помидорам пересекать российскую границу.
Все другие вопросы
решили, наконец. Это вопросы. Хороший знак.
Да. Но было понятно, что если он сюда едет, то два первых лица договорятся. Ну, глупо ехать, если как бы это... Что ехать-то? Расплеваться и уехать обратно? Что зря метаться? Нет, визит был подготовлен. Вот, и визит был подготовлен с трех сторон, я бы сказал. Там еще третий есть участник по фамилии Трамп. Вот, это он был подготовлен в части Сирии. И на встрече с Эрдоганом принципиально, как мне кажется, это было согласовано с Трампом тоже, принято решение о разделении Сирии на зоны влияния, о чем я говорил, кажется, еще год назад, что так и будет сделано. Что, конечно, можно говорить о единстве страны сколь угодно долго, но это не реалистично. А реалистично ее вот как раз поделить на три части, чтобы за правительством официальным Дамаска оставить ту часть, которую она может контролировать реально, с нашей помощью, я думаю. Вот, а те части, которые она реально контролировать не может и никогда не может, отдать тем, кто там вот курирует этих бойцов. Турция одна из тех, кто курирует так называемую вооруженную оппозицию исламистов, мягких там, не мягких, жестких и так далее и тому подобное. Пусть она там с ними и кувыркается на пустынной территории.
А третья часть?
Американская будет. Американская будет, я думаю, что она будет формально американская, а на самом деле курдская. Американцы будут курировать ту часть, которую контролируют курды.
Угу. Ну, то есть ситуация, она, на ваш взгляд, упрощается или усложняется?
Она честнее, она реалистичнее, скажем так. То есть она, конечно, плохо, когда страну дербанят, да, но хорошо, когда приводят значит, то, что есть в политике, в соответствии с тем, что есть на земле. Вот, а потом уже отсюда можно танцевать к созданию какой-то там федерации, конфедерации, автономизации вот, по ливанскому образцу, и уже там как-то вести переговоры о новом центральном правительстве, в который вошли бы представители там, всех сколько-нибудь вменяемых сил, хотя там таких осталось, по-моему, не очень много.
То есть, получается, Сирия превратится... В
Ливан.
Это если говорить о сравнении
это
с другими странами.
Это еще хороший вариант.
А плохой?
Плохой она превратится в Ливию. Но Ливия тоже уже сейчас даже выглядит не так ужасно, как Сирия, потому что там хотя бы нет такой широкомасштабной войны. Там по факту, в общем, страна развалилась на какие-то части, которые контролируют черт знает кто. Но мы там уже какую-то часть выбрали себе, которую поддерживаем. Вот, и вот та часть, которая находится, сидит на нефтяных вышках, она еще и влияет на мировые цены на нефть.
А мы ее поддерживаем?
Мы ее поддерживаем, да.
Молодцы, горжусь.
Правильную позицию выбрали, да.
Хорошо, а в случае Сирии это будет означать де-факто, ну, что, распад государства? Или что, Сирия превратится в одну такую большую, огромную военную базу, часть которой будем занимать мы, часть, соответственно, Турция, часть Соединенные Штаты?
Ну,
с чем бы вы сравнили?
Как распад? она на карте останется единым государством, я думаю, скорее всего. Никто не признает никаких новых государств. Но де-факто конкретные территории будут контролировать, значит, одну часть, большую часть, где живет большая часть населения. Вернее, она по площади небольшая, но там живет большая часть населения, будет контролировать Дамаск, вот, а две другие будут контролировать другие силы. Вот, но там по территории, может, оно и сопоставимо будет, даже больше, но там пустыни, там мало кто живет.
Но, то есть надеяться на уничтожение ИГИЛ в связи с этим не приходится. То есть эти ребята будут кому-то нужны постоянно, то, соответственно, туркам, то американцам, то и тем, и другим.
Я такую неприятную вещь скажу, только вы не обижайтесь.
Хорошо.
Мне кажется, что ИГИЛ или его итерации не могут быть уничтожены до тех пор, пока сама религия не будет порождать радикалов, экстремистов. А пока это происходит.
Вот нынешняя та конфигурация, которую сейчас
радикализация, радикализация части исламского общества – это факт, который носит объективный характер, продиктован целым рядом, так сказать, как экономических, так культурных, так и религиозных причин. Вот. И пока с этим ничего сделать нельзя. Это, может быть, болезнь роста этой религии, она относительно молодая. Она на 8 веков младше христианства.
Но это все-таки не причина того, что происходит на Ближнем Востоке. Это скорее вот один из факторов, влияющих на ситуацию, получается. Но вряд ли на Ближнем Востоке вот такой раздрай, потому что в исламе есть огромное количество течений, в том числе радикальные.
Нет, скорее конечно, всего, конечно, происхождение радикальных течений, оно не первичное, оно вторично по отношению к огромному демографическому давлению, по отношению к несправедливым режимам, которые сплошь и рядом на Ближнем Востоке, по отношению к трениям между суннитами и шиитами, которые ложатся на целый ряд нерешенных социальных проблем. Вот, и, собственно говоря, и политических проблем тоже в то же время. Ну, вот это все диктуется одним и тем же. И это и соперничество, так сказать, с западной цивилизацией, это попытка выработать собственную альтернативу какую-то западному миру и христианской, иудейской цивилизации, как ее принято называть. Тут много всяких причин, как экономических, чисто экономических, так и культурологических.
Ну, давайте сейчас тогда погружаться не будем, потому что это нужно отдельную большую программу делать.
А то мы сейчас дойдем до разжигания, а это не хотелось бы делать
накануне. Ой, там без нас
накануне
найдутся.
Накануне праздников, да, не надо нам.
А я все-таки чуть-чуть поразжигаю. Вот обратили внимание, это было, правда, не вчера, и даже, по-моему, не на прошлой неделе, когда Валентина Матвиенко ездила в Саудовскую Аравию, она была в зеленом платье, такой в головном уборе, у нее был платок, да, он не полностью закрывал голову и, как говорят врачи, волосистую часть головы, а вот, ну, примерно наполовину, то есть и вашим, и нашим. Ангела Меркель как приехала?
Да.
В костюме, так он, понимаешь, голову не покрыла и вообще с недовольным лицом фотографировалась с королем. Король, в общем, тоже был не в восторге, видимо, судя по фотографии от происходящего.
Видите ли, коллега, Ангеле Меркель, ей избираться в сентябре, а Валентине Ивановне Матвиенко не надо. Это первое. Второе. Значит, Валентина Ивановна Матвиенко по своей вот этой моде носить платок мне напомнила вольнодумных иранских девушек, которые вот там сначала был совсем мрачный режим после апрельской революции 79 года, такой там ходила эти самые революционные гвардейцы, блюстители нравственности и били нравственности, били палками тех, у кого там не дай бог щиколотки появятся или там волосы не полностью покрыты. А потом там началась оттепель по-ирански, ну вот так вот. И там особо вольные такие девицы, они позволяли себе, страшно сказать, значит, вот как раз вот как Валентина Ивановна, так вот платочек-то носить. И это вообще как, ну, их, в общем, палками уже перестали бить к этому времени, так что там такие свободы настали. Поэтому Валентина Ивановна находилась в данном случае на переднем крае, я не побоюсь этого слова, исламского общества по вот такой моде.
То есть показала, кого мы поддерживаем,
получается. Да, показала, да, что мы за прогрессивные силы в этих странах. Но по саудовским меркам, конечно, она своенравничала. По саудовским меркам, я бы там, конечно, это не Иран. Все-таки в Иране режим попроще будет, чем в Саудовской Аравии, там ваххабистский такой довольно мрачный режим.
Но саудиты оценили то, что вообще в то время как какие-то гости высокопоставленные могут вообще
Но, понимаете, все-таки одно дело, когда забивает на традиции глава Германии, самого сильного государства в Европе, а другое дело, когда забивает, значит, представитель, и не первое лицо, кстати сказать, да, и не первое лицо, и там, в общем, надо было о чем-то договариваться и так далее и тому подобное. Там экономика совсем другая несколько.
Но после этого визита не прекратились разговоры о том, что король Саудовской Аравии
влюбился в Матвиенку?
Мы продолжим через несколько минут после рекламы и новостей.
Сказано на радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Георгий, давайте о чем-нибудь хорошем поговорим.
О хорошем? Давайте. Хорошем. А что у нас хорошего есть?
Есть очень хорошая новость. Я, например, давно за этим делом слежу. И вот ваше мнение очень хочу услышать. Сегодня на заводе корпорации «Иркут» в Иркутске покинул цех окончательной сборки первый экземпляр нашего нового узкофюзеляжного самолета МС-21.
Да.
Вот,
это хорошо.
Он уже в мае должен подняться в воздух, на, так сказать, первый полет должен состояться. И дата полета пока не утверждена. В общем, ожидается, что он будет конкурентом B737 и A320, в общем, как и планировалось, да? Вот мы уже это проходили с сухим Superjet 100.
Ну да.
Вот, и...
Ну, он не совсем как бы безнадежен.
Ни в коем случае не говорю, что...
Вполне себе.
SSJ-100
отставание есть, конечно, от графика, но тем не менее...
Но все-таки какого-то, что называется, вот мощного удара по рынку B737 и A320 не произошло.
Ну, не произошло. Это трудно их выдавить с этого рынка, вот. Скажем прямо.
А что вы думаете, или, может быть, что вы знаете об MS-21? Вот я вопрос задаю вам, и... Сразу параллельно задаю вопрос нашей аудитории. Дорогие друзья, если среди вас есть летчики, инженеры, конструкторы, которые имеют вообще отношение к авиационной отрасли, пожалуйста, напишите нам WhatsApp и Viber, потому что хотелось бы все-таки понимать информацию, получать информацию от профессионалов. Даже если вы, например, чего-то не знаете наверняка, но на основе информации из открытых источников можете делать какие-то выводы, то вам, как профессионалу, мы с удовольствием, к вам, как профессионалу, мы с удовольствием прислушаемся. Делитесь с нами этими выводами. Пишите на WhatsApp и Viber по номеру 967-200-97-02, 967-200-97-02, или звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-97-02. Итак, что вы знаете о машине МС-21? Насколько она хороша? Что в ней есть такого, чего нет ни у кого более, включая последние модели Боингов, Аэробусов и сухой Суперджет, о котором мы уже сказали? Георгий Георгиевич, прошу.
Но у них, прежде всего, крылья не металлические. Например.
Из композитных материалов.
Да, там в Казани построили какой-то завод специальный, он их, значит, там, ну, проще говоря, пластиковый, я не буду, да, полимерные композитные материалы. Вот, потом...
Вот вас лично это пугает, как человек, который много летает? Вот вы садитесь в самолет, вам говорят, вот самолет — пластиковые крылья, летите.
Не, ну я на дримлайнере летал уже. Ух ты. И там же этот корпус из этого сделан.
То есть он весь пластмассовый?
Нет, там крылья как раз металлические. Алюминий, да, наверное. Наверное, алюминий, не знаю, я не щупал. А вот корпус, да, такой. Потом там сделали под него новый двигатель, как бы отечественный, это хорошо. Но первые образцы, насколько я понимаю, будут не отечественный двигатель ставить, а Pratt & Whitney. Но насколько успешно пойдет производство отечественного двигателя, это тоже большой вопрос, потому что мы давно, конечно, тут подотстали от этого дела. Ну и вообще самая главная проблема – это, значит, то, что он обещает быть более экономичным, это хорошо, вот, более дешевым в эксплуатации, что тоже хорошо. В принципе, он может составить конкуренцию всяким там Embraer, например. Но, наверное, А319 тоже, наверное, может составить, не знаю. Но, в принципе, главная проблема же то, что у нас мало кто в стране куда летает. Вот в чем дело.
Ну, мало стран куда-то летает, потому что билеты стоят, в общем, не копейку.
Я думаю, что они мало летают, потому что им нечего делать в соседних регионах.
Все потому что отдых стоит там не копейку.
Ну, все либо летают там, например, на курорты, да, допустим, отечественные, либо в Москву и в Петербург. Все, больше никто никуда не летает. Скажем, вот зачем нужно лететь из Новосибирска, ну, куда там из Новосибирска можно лететь? Вот в Калининград. Нафиг не надо. Или там, например, в Пензу, например, тоже. Или из Хабаровска в Пензу. Зачем нужно летать? Нечего там делать тем, кто в Пензе живет, и наоборот. Ну, вот это главная проблема. Потому что в Америке с ее, по-моему, там 15 тысячами аэропортами, да, они все как автобус, как на автобусах летают поперек страны. А у нас летают через 2-3 хаба, московский один из них, и все. И даже регионы, которые ближе лететь напрямую, летят через Москву часто. Но это же кошмарная совершенно сетка. Ну, говорит о том, что страна развита неравномерно, и экономические связи между соседними даже регионами очень малы и плохи. Вот она очень централизованная страна.
Кстати, недавно общался здесь же в этой студии с гендиректором Почты России, господином Страшновым, и он...
Он вам денег дал?
Мне нет.
Ну, у него много денег, надо было вращать.
Нет, Георгий Георгиевич, я понял, о чем вы. Кстати, вот достаточно интересный получился. Кстати, заметили, какие гости-то пошли к Челышеву-то? Вот
Мармаскова Сергей Собянин. Меня скоро выгонят от вас, я чувствую.
Не-не, Георгий Георгиевич, не-не-не.
Кто я и кто Страшнов? 95 миллионов бонуса получил. Я такого бонуса даже и представить себе не могу.
Нет, представить-то вы можете, я думаю. Вам ничего не мешает.
Я хожу часто довольно на почту в последнее время отправлять и получать всякие там письма заказные там, и так далее. Вот. И всякий раз, когда я туда прихожу, я вспоминаю это вот Страшнова, глядя на этих несчастных женщин. Вот, видно, что они бедные, видно, что они замучены работой, у них ее очень много. Видно, что они с трудом справляются, значит, с этой компьютерной техникой, которая там установлена. И отправка, например, вот у меня сегодня одного письма за границу заказного заняла минут, наверное, 15. Это без очереди, потому что она...
Ага, значит, очередей не было.
Я не считаю очередь. Очередь, кстати, была маленькая, да, в отличие от обычного времени, но там иногда приходится по полчаса стоять. Действительно, а тут вот повезло. Но она просто латиницей вбивала адрес минут 15.
Ну,
на это ушло все время.
Это мне тоже. Я как-то телеграмму отправлял.
Да, это вот. Вообще просто пытка. Латиница. И мне так жалко, давайте я вобью как-нибудь.
Нельзя. Так я, собственно, почему заговорил-то? Сейчас главная задача, что все хотят от почты, чтобы письма, посылки доходили быстрее.
Да и... что вы говорите? Да, я думал, она зачем почта-то?
Ну как зачем? Чтобы была красивая сине-белая логотип.
Чтобы доходили быстрее? Ну и что?
Так и вот, из-за того, что отсутствует, в принципе, что логистика построена таким образом, что зачастую, там даже если погрузить письмо в самолет, он все равно сначала полетит, условно говоря, в Москву из одного региона, а потом из Москвы уже к месту назначения. Да. То есть, и поездом, кстати, то же самое. Угу. Рано или поздно мы упираемся в... эту логистическую проблему.
Так вот, с самолетами то же самое. Конечно, вы правы, билеты дорогие – раз, бедные люди – два, и этим бедным людям нечего делать в соседних регионах.
Но вот более экономичные самолеты говорят, что стоимость эксплуатации такой машины МС-21 в год будет обходиться на 3 миллиона долларов дешевле, чем использование машин конкурирующих брендов. Это... Этого хватит для того, чтобы снизить билеты?
Слушайте,
настолько,
дело,
чтобы люди летали
больше? Дело ведь не только в самолете. Смотрите, если дискаунтеры в Европе, внутри Европы, вы можете купить билет дешевле, чем за 100 евро, и улететь из любой точки в Европу за эти смешные деньги в любую другую точку Европы, то ведь они же не летают на самолетах МС-21, правильно?
Пока нет.
Ну вот, они летают на том, на чем они летают. И у них даже, так сказать, условия бывают польготнее, чем у Победы, например, по части перевозки багажа там, и сдирания денег со все остальное. Но, тем не менее, они как-то укладываются в это. Это другая экономика. Этому нужно специально учиться, кстати говоря. Это обслуживание самолетов, это ликвидация монополизма на аэропортовом обслуживании, конкуренции там и так далее. То есть целое дело. Тут не только в самолете дело, не только в билетах. Вот там, где конкуренция есть сильная на внешних направлениях, хотя наши пытаются все время там монополизировать, да, в общем, там видно, что цены падают. Например, там на германском направлении цены дешевле, чем на испанском. Потому что там много за счет в свое время связи между Россией и Германией было пробито довольно много дискаунтеров, которые летают и сбивают цены. А по другим направлениям это не было сделано, поэтому там Аэрофлот диктует условия.
В общем, я по-прежнему жду сообщений и звонков от экспертов-авиаторов. Если вы внимательно изучали машина МС-21, если вы знаете о ней чуть больше, чем...
курирует авиационную отрасль?
Сейчас, Георгиевич, вопросик-то задам. Если вы знаете о ней чуть больше, чем то, что идет к нам из новостей, пожалуйста, позвоните, расскажите, напишите и так далее. Нам очень интересно услышать мнение профессионалов. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. И WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Пишите и звоните. Да, Георгиевич, вы спросили, кто курирует объединенную, простите, курирует авиационную отрасль.
Дворкович. А может быть, его в первые полеты посадить?
Да, я думаю, что вполне вероятно.
Ничего, почему нет? Хорошо, почему должны, нет? Должны. Все те, кто курирует авиационную отрасль, они должны, мне кажется, и полететь там.
Ну, то есть, получается, Дворкович у нас отвечает за все. Я просто вспоминаю, кто у нас руководит Объединенной авиастроительной корпорацией. Там, по-моему,
нет, это
предсовета директоров Мантуров.
Да, а вот Дворкович как вице-премьер.
А президент Слюсарь. Ну, неважно, да.
Да, он как вице-премьер курирует.
Ну, понятно.
Я к тому, что помните, когда Отис придумал лифт...
Он первый на нем и...
Поехал. Да, кстати. Хороший принцип, кстати говоря.
Когда делают аттракцион, который мы называем американские горки, везде в мире называют русские горки, вот те, кто эти горки сделал, те с них первые и едут.
Да.
На этих штуках.
Да, так и должно быть.
Вот. Ну, я не вижу в этом, собственно говоря, ничего плохого. Ну, как? Наверное, все-таки имеется в виду... А вот, кстати, как? Вот первый полет, вот самый первый, вот только с конвейера сошел и полетели. Тогда я все-таки так против.
Не-не-не.
Вот с конвейера сошел и полетели, пусть летят...
Первый коммерческий.
Пусть конструкторы
первый
летят.
Первый коммерческий
однозначно.
Первый, наверное, все-таки испытатель должен испытывать самолет. А после того, как его приняли...
А на всякий случай, тех, кто чертежи рисовал, пусть забирает с собой.
Испытатель уже,
да. Ну, тех, кто собирал.
Да. Тоже. А ты тех, кто собирал, да, надо сажать, конечно.
Сразу.
Да, в хвост.
Вот история с протонами показывает, что 100% надо.
Ну вот видите, как не знали, что в протоны надо их всех засувать было.
А из... сейчас говорят, народ начал уходить из отряда космонавтов. Может, они этих-то и будут, так сказать, кто протоны клепает, чтобы... Сразу что?
Ну там один пока ушел. Двое. Двое ушли только пока. Немного еще. Нету массового вала. А знаете, почему уходят? Потому что летать не на чем. И некуда, и незачем.
Вот. Ну вот, взяли и крест поставили
там
на
космонавтов много, а полетов мало.
А, вон оно что. То есть
конечно.
Многие рискуют просто не дождаться.
Не полета. Дождаться, ты на пенсию выйдешь, потренировался каждый год, сдавай там всякие экзамены.
А вот как интересно,
тесты.
Он готовится к полету, платится зарплата космонавта. А когда он направляется в полет, ему другая платится зарплата?
Да.
Вот интересно.
Да, командировочный.
Георгиевич, спасибо вам большое.
И вам тоже.
Реклама.